Говорит Радио Свобода в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе. Биеннале социального дизайна в Голландии. Берлинская выставка «Наши русские, наши немцы». В памяти композитора Карл-Хайнца Штокхаузена. Актер Роберто Бенини читает божественную комедию. Русский европеец Петр Лавров. Европейский музыкальный календарь. Начнем со статьи американского журналиста Дона Моррисона, потрясшей всю Францию. Моррисон заявил о смерти французской культуры. Реальность это или недоразумение? Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Французские интеллектуалы в недоумении. Какая муха укусила корреспондента американского еженедельника «Тайм» Дона Моррисона, опубликовавшего в европейском номере журнала статью «Смерть французской культуры». Кажется, с приходом к власти Николя Саркози отношения между двумя странами улучшились, и вопрос о французской исключительности в последнее время не мелькал в прессе. В буквальном смысле, за что такой рождественский подарок? Что же пишет Дон Моррисон на страницах Time Magazine?
Дни стали короче, холодный ветер гонит опавшие листья, и иногда по утрам виноградники припорошены инеем. А меж тем, по всей Франции жизнь только начинается, урожай 2007 года собран. И что за урожай? По крайней мере, 727 новых романов, рекорд по сравнению с 683 в прошлом году. Сотни новых музыкальных компакт-дисков, десятки новых фильмов, гигантские экспозиции в музеях, свежий репертуар в концертных залах, операх, театрах, в элегантных помещениях по всей стране. Осень означает многое для жителей многих стран, но во Франции она означает «зарю нового культурного года». И никто не относится к культуре более серьезно, чем французы.
Казалось бы, сплошные дифирамбы с небольшим сезонным запозданием. Статью Дон Моррисон писал в конце ноября, зима еще не была в меню. Но Дон Моррисон отнюдь не собирался петь осанну, припорошенной первым снежком французской культуре. Скорее, реквием, по крайней мере, эпитафию. Если французы относятся к культуре серьезно, то...
Они щедро ее субсидируют, они нежат ее квотами и ласкают налоговыми скидками. Французские СМИ выделяют ей тьму радио и телеэфира и гектары журнальных полос. В каждом журнале мод есть серьезный отдел книжного обозрения. Объявление победителя Гонкуровской премии, одной из 900 французских литературных премий, появляется на всех первых полосах газет и журналов страны. В любом городке Франции проводится ежегодный театральный или оперный фестиваль, и в каждой церквушке по уикендам устраивается органный концерт или же концерт камерной музыки. Налицо лишь одна единственная проблема. Все эти мощные дубы, срубленные в культурном лесу Франции, не отдаются эхом в остальном мире. Когда-то доминировавшая, всеми обожаемая за великолепное качество писателей, художников, музыкантов страна, нынче Франция – весьма вялая держава на мировом культурном рынке.
Вот, пожалуй, сакральное слово, даже два – субсидии и рынок. Дальше можно не читать, но нужно. Хотя один из участников дискуссионного сетевого журнала «Невыдуманная Франция» заметил.
Я бросил читать статью Моррисона, дойдя до слов о концертах в деревенских церквях. Ему, видимо, неизвестно, что многие наши мэры вынуждены разрушать церкви, так как у них нет денег на реставрацию и ремонт. Об этом писала в «Фигаро» Софи де Равинель.
Но это одна из реакций, трезвое обвинение Дона Моррисона в излишнем лиризме и отрыве от почвы. Франция была для всего мира, для Европы и для России в течение двух последних веков центром мировой культуры, сокровищницей культурных богатств, от Лувра до оперы, от Гран-Пале до кабаре Монмартра и Монпарнаса, где выступали Морис Шевалье, Шарль Трене, Фернандель, Пиаф и позже Брель, Брассанс, Генсбур, Барбара, Делида, Реджиани, Ферре. до мастерських Родена, Модельяні, Брака, Пікассо, Менрея, Мане, Моне, Утрило, Джакометти. Список займет всю передачу. Поэты конца XIX, начала XX века, дадаисты, сюрреалисты, Пруст, Ролан, Селин, Камю, экзистенциалисты, лидирующую роль Франции, если не держать под лупой последние 2-3 десятилетия, трудно отрицать. Но Дон Моррисон именно этим и занят.
Лишь малая толика французских писателей из этого сезонного урожая найдет себе издателей за границей. Менее дюжины будут напечатаны в США. В то же самое время 30% всего французского рынка – это американская литература в переводе на французский. При этом у французских авторов предыдущих столетий, у Мольера, Гюго, Бальзака, Флобера, Пруста, Сартра, Камю и Мальро, была огромная читательская аудитория за границей. Как-никак, Франция удерживает первое место по количеству нобелевских лауреатов по литературе. Французская киноиндустрия, крупнейшая в начале прошлого века, нынче не может достичь высот новой волны 60-х годов, когда такие режиссеры, как Франсуа Трюфо и Жан-Люк Годар, полностью изменили подход к киноискусству. При этом Франция выпускает более 200 фильмов в год, больше, чем любая другая европейская страна. Увы, это милые, низкобюджетные безделушки для внутреннего проката. Зато 50% всех проданных билетов в стране – это билеты на американские фильмы. В изобразительном искусстве такая лидирующая фигура, как англичанин Дэмиен Хёрст, получает за свою картину 180 тысяч долларов, а один из лучших французских художников, Робер Камба, всего лишь 7500.
Имеет смысл остановиться. Всю статью Дона Моррисона можно свести к одной фразе. Искусство и литература нынче прописаны не в Париже, а в Нью-Йорке. Центр сместился. Французская культурная жизнь сведена к посредственности. В целом Дон Моррисон прав. За исключением одного. Культурные ценности не обязательно выражаются в твердой валюте. Первый том Пруста был напечатан за собственный счет. Издатель Селина, Денуэль, продал материнские драгоценности, чтобы напечатать «Путешествие на край ночи». Никто из парижских художников, от того же Модельяни до Утрило, не могли бы и в бреду представить себе современные цены на их картины. Они жили в откровенной нищете. И все же даже при этом меркантильном подходе Дон Моррисон прав. И вот почему. И в XIX веке, и в начале XX, и в ранних 50-х французская культура была контркультурой. В живописи, литературе, поэзии. Возьмем хотя бы Бодлера, Флобера, сюрреалистов, Жоржа Батая, Камю. В культуре в целом жило желание перемен, нового. Так трещина прошла через академизм в живописи, так полинял и сошел на нет символизм в поэзии, так было сдернуто покрывало с псевдопристойности буржуазной морали. Но в конце 70-х левая интеллигенция стала превращаться в левую буржуазию. Годы правления Миттерана были эпохой приватизации контркультуры, правящей властью. Культура постепенно мутировала в сторону социального иждивенчества стабильных субсидий. Скажем честно, статья «Смерть французской культуры», иждивенчество, оппортунизм, клановые интересы, нарциссизм авторов, анализ опасного симптома, расширяющегося до синдрома, делает статью актуальной не только для Франции.
Статья Дона Моррисона в рассказе Дмитрия Савицкого. «Европейский час поверх барьеров на волнах свободы». Главный комик Италии Роберто Бениньи выступает с художественным чтением самой знаменитой итальянской книги божественной комедии «Данте». Своими впечатлениями делится наш корреспондент Михаил Талалай.
Он был уже так знаменит, когда ровно 10 лет тому назад получил «Оскара» за свой тонкий грустный фильм «Жизнь прекрасна». Его следующий фильм «Пиноккио» за границей посчитали провалом. Но итальянцам он с оговорками понравился. Однако теперь главную славу Бенини набирает не своими кутоперчивыми выкрутасами и фонтаном речи с тосканским акцентом, а чтением божественной комедии Данте. Вот уже пару лет он колесит по стране с гастролями, выступает по радио и телевидению, без отдыха, на память, читая часами Данте. Люди поначалу скептически относились к такому предприятию, но затем увлеклись. Чтение Роберто Бенини подняли тиражи этой книги, которая, казалось бы, и так есть в каждом итальянском доме. В конце ноября комик выступил по Первому каналу итальянского телевидения с чтением пятой песни «Ада», там, где первый круг ада, с осужденными душами, предававшихся похоти, сладострастью и прочему, что сейчас называют сексом.
Intesi che ha così fatto tormento, enno dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento.
И я узнал, что это круг мучений для тех, кого земная плоть звала, кто предал разум власти вожделений. И как скворцов уносит их крыла, в дни холода густым и длинным строем, так эта буря кружит духов зла. Туда-сюда, вниз-вверх огромным роем, там нет надежды на смягчение мук или на миг овеянный покоем. Как журавлиный клин летит на юг с унылой песнью в высоте надгорной, так предо мной стеная несся круг. Теней, гонимых вьюгой необорной. И я сказал: «Учитель, кто они, которых так терзает воздух черный?»
«Омбре, портате дала детта брига, перчи о дисси маэстро, ки сон квелле генти, ке лаура нера си гастига».
Телеаудитория Роберто Бенини, читавшего «Ад», побила многие рекорды. В тот вечер его слушало 10 миллионов итальянцев. Спектакль шел 3 часа. Сначала остромётная сатира по поводу нынешних политических дел и занудливые дуэли между Проди и Берлускони. Думаю, что это было нужно для разогрева публики, чтобы она не забывала об истинном амплуа актера. Затем неожиданный патриотический экскурс, где Бенини воспел хвалу итальянскому гению. Затем подробный разбор с чтением по строчкам Данте и с глубокими, должен сказать, комментариями, хотя во многом повторяющими одно хрестоматийное издание. После чего, собственно, чтение.
«Ed elli a me vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che imena, ed ei verranno».
Я начал так: я бы хотел ответа от этих двух, которых вместе вьет и так легко уносит буря эта. И мне мой вождь, пусть ветер их пригнет поближе к нам, и пусть любовью молит их оклик твой, они прервут полет. Увидев, что их ветер к нам не волит, у души скорби я возвал, сюда и отзовитесь, если тот позволит. Как голуби на сладкий зов гнезда, поддержанные волею несущей, раскинув крылья, мчатся без труда, так и они, паря во мгле гнетущей, покинули Дидоны скорбный рой, на возглас мой приветливо зовущий. О, ласковый и благостный живой, ты, посетивший в тьме неизреченной, нас, обогревших кровью мир земной. Когда бы нам был другом царь вселенной, мы бы молились, чтоб тебя он спас, сочувственного к муке сокровенной.
Это самая трогательная часть пятой песни, рассказ о Пауло и Франческе, о двух возлюбленных, убитых мужем Франчески. По словам Бенини, эта пара подобна Ромео и Джульетте, с той разницей, что Ромео и Джульетта не существовали, а Пауло и Франческо — исторические персонажи. Франческо происходил из Равенны, из рода Дополента, того самого, что приютил в изгнании Данте. Ее выдали за Джанчотто Малатесту, владыку Римини. Поэтому Франческо и назвали в итоге Франческо да Римини, из Римини. Но это вовсе не ее фамилия, как у нас принято считать, а место жительства. Ее девичья фамилия да Полента, а по мужу Малатеста. Она влюбилась в младшего брата своего мужа, Паула, и погибла вместе с ним. В нашу культуру сюжет о Франческе из Римини попал благодаря многим живописным полотнам, музыкальным произведениям, драме Габриэля д'Аннунцио и, конечно, благодаря блестящему переводу Михаила Лозинского. Его, кстати, итальянский комик упомянул в своих комментариях как одного из лучших переводчиков Данте всех времен и народов. Рассказ о гибели пары вел дух Франчески. А где же был Паула, ее возлюбленный? Он, согласно Данте, сопровождал повествование рыданием.
Дух говорил, томимый страшным гнетом. Другой рыдал, и мука их сердец мое чело покрыло смертным потом, и я упал, как падает мертвец.
Нигде ни в каком другом круге ада у Данте не было такой острой реакции, хотя потом он видел вещи пострашнее. Но страдания любви и наказания любви его поразили всего сильнее.
«Божественная комедия» в исполнении Роберто Бениньи, рассказывал Михаил Талалай. Пятого декабря на 80-м году жизни скончался один из крупнейших композиторов европейского музыкального авангарда Карл-Хайнц Штокхаузен. С его именем связаны многие новаторские достижения современной музыки. За полвека Штокхаузен создал более 300 произведений разных жанров, от электронных, вокальных, камерных и симфонических сочинений до грандиозной семичастной оперы «Свет» общей длительностью 29 часов. Лондонский музыкальный критик Ефим Барбан неоднократно встречался со Штокхаузеном, и сегодня прозвучит фрагмент его интервью с композитором.
Имя Карл-Хайнца Штокхаузена давно стало чем-то вроде символа европейского музыкального авангарда. Его музыка заслужила репутацию наиболее радикального проявления авангардистской эстетики, репутацию самого нетрадиционного и экстравагантного музыкального явления XX века. Как бы ни относиться к музыке Штокхаузена, несомненно одно, ее автор был одной из центральных фигур европейской музыкальной сцены последнего полустолетия. Разнообразие и изобретательность его музыкальных идей поразительны. Штокхаузен был пионером использования в музыке электронных устройств и инструментов. Он по-новому подошел к идее открытой формы и к использованию физического и звукового пространств в музыкальном исполнительстве. Им были предложены концепции интуитивной музыки и звуковых групп. Благодаря Штокхаузену в новую европейскую музыку были привнесены выразительные средства, расширяющие технические возможности академической музыки. Он один из первых современных композиторов стал черпать художественные идеи из неевропейских музыкальных культур. Штокхаузен много раз менял идеологический подход к музыке, ориентируясь то на католицизм, то на восточные религии, то на оккультные теории и магию. Однако сам композитор в разговоре со мной с этим не соглашается.
Я никогда не занимался изучением всего этого. Я вовсе не изучаю магию. Это смешно. Я жил в разных странах. Японии, Индонезии. Несколько раз был в Индии. Я очень люблю балийскую музыку. Вообще, музыку Индонезии. Я восхищаюсь индийскими музыкантами. Я понял, что ортодоксальные религии в наше время не могут дать ответа всему человечеству. Я композитор первого поколения людей нашей планеты, которые осознали, через посредство бурного развития авиации и средств массовой информации, что человечество – это единая семья, и что наш дом – это вся наша планета. А это означает, что я бесконечно люблю любую духовную музыку, независимо от ее происхождения, будь то суфийская, католическая или, в случае Баха, протестантская музыка или русская православная музыка.
Какие главные трудности вы испытываете как композитор?
Я как композитор ощущаю себя кем-то вроде переводчика, и ощущение это никогда не исчезало во мне на протяжении всей жизни. Нередко музыка, которую я слышу своим внутренним слухом, намного сложнее, оригинальнее и динамичнее, чем то, что появляется, когда я перевожу ее на язык земных музыкальных инструментов, на язык земных средств информации, на технический язык, доступный исполнителям, с которыми я работаю. При этом та внутренняя музыка, которую я слышу, неизменно резко упрощается.
Приходилось ли вам общаться с российскими композиторами?
Вспоминая 1958 год, когда я часто общался с русскими. Помню, как на Всемирной выставке в Брюсселе Шостакович, который был тогда секретарем Союза композиторов, произнес речь совместно с Жаном Кокто о братстве народов и сказал, что музыка Штокхаузена демонстрирует культурный упадок Запада и выявляет самую сущность капиталистической системы, ну и так далее, в том же духе. Я был поражен его речью, потому что как раз перед открытием Всемирной выставки он написал мне письмо, в котором пригласил меня приехать в Советский Союз. Этот человек был близким другом Марии Юдиной, пианистки, которой очень нравилась моя музыка, и от которой я получил много писем. И все это говорил и писал один и тот же человек. Мне все это показалось необычайно странным, и я чувствовал за этим какой-то шизофренический привкус.
Ефим Барбан. Памяти Карл-Хайнца Штокхаузена. После краткого выпуска новостей мы продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии возобновило вещание телекомпании «Имиди». Первопоказанные ею кадры были датированы 7 ноября, когда в разгар массовых выступлений в офис «Имиди» ворвались спецназовцы. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. ОБСЕ призывает Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать безопасности на континенте. Свыше 40 человек, по последним данным, погибли при взрывах у зданий миссии ООН в Алжире. Десятки людей ранены. Среди жертв 11 сотрудников ООН. Ответственность за взрывы взяла на себя Аль-Каида. В пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. На западе Пакистана, недалеко от афганской границы, в перестрелке убиты 15 боевиков и 6 военнослужащих. Бой начался после того, как в засаду попала военная колонна. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры. В Северном море, в 200 километрах от побережья Норвегии, произошла утечка нефти. Это случилось при загрузке танкера с добывающей платформы. В море попали 24 тысячи баррелей нефти.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Лавров. Его портрет представит Борис Парамонов.
Петр Лаврович Лавров – один из столпов русского народничества, идеологии и политического движения в России второй половины XIX века, да и вообще русского культурного умонастроения того времени. Будет приблизительно верным сказать, что вся русская культура после Пушкина и до Чехова была под властью народнических настроений. Культурные слои России остро реагировали на факт крепостного права, испытывали чувство коллективной вины. Психологическим и социокультурным следствием такого настроения явилось создание народнического мифа. Народ виделся средоточием добра и мудрости. Это характернейшая демонстрация русского этоса. Раз страдает, значит прав. Но к морали примешалась, как уже было сказано, идеология и политика. Появилось представление о том, что формы народной жизни в России, пресловутая крестьянская община, это готовая база для социализма. Что Россия придет к социализму, тогдашний общеевропейский идеал передовых людей, не через муки капиталистического разорения и обнищания масс, а прямо из недр крестьянской общины. В России пролетариата, слава богу, нет. Это давало не только надежду социалистам, но и служило некой гарантией стабильности для консерваторов. Поэтому в России так фатально запоздали с уничтожением общины, бывшей, как со временем стало понятно, тормозом российского развития. Лавров подробно разработал один из народнических мотивов – тему «Долга перед народом» со стороны культурных людей. Это было, повторяем, общероссийским настроением. Для подобных переживаний не надо было быть революционером. Лаврову пришлось стать революционером, эмигрантом и одним из вождей народничества по неволе. Он был чрезвычайно корректный и, если угодно, преуспевший член общества, полковник, преподававший математику в артиллерийской академии. Человек, интересовавшийся не только математикой, но самым широким кругом культурных вопросов, он увлекся философией как раз к тому времени, когда ее разрешили, то есть к началу либерального царствования Александра II. Напомню, что философия была изгнана из российских учебных заведений в годы реакции, последовавшей за европейскими революциями 1848 года. Тогда и появилась знаменитая формула министра просвещения Ширинского-Шахматова: «Польза от философии сомнительна, а вред от нее возможен». Формула, в сущности говоря, совершенно правильная, но только не повод для запрета. Мало ли, чем сомнительным занимается человек и человечество в целом. И вот, когда начались гласности перестройка XIX века, философия была реабилитирована, как генетика после Сталина, и Лавров начал публиковать статьи о философии в журналах и к тому же читать публичные лекции о философии. Это было тогдашнее общественное событие. О лекциях Лаврова много писали, даже и в художественной литературе. Например, Достоевский в сатирической повести «Крокодил» или «Пассаж в пассаже». Россия жила напряженной общественной жизнью. Тут и освобождение крестьян, и польское восстание, и новые законы о печати, способствовавшие значительному раскрепощению оной. И среди всего этого оживления в апреле 1866 года вдруг раздался выстрел Каракозова, покушение на царя-освободителя. Власть натурально растерялась, и, как полагается власти в таких случаях, особенно русской власти, начала хватать без особого разбора. Схватили и Лаврова. Никакой крамолы за ним, естественно, не нашли, но на всякий случай выслали в Вологодскую губернию. И вот, сидя в ссылке, Лавров написал и напечатал под прозрачным псевдонимом Миртов сочинение, действительно по-настоящему его прославившее, сделавшее властителем дум. Это так называемые исторические письма, своеобразный очерк то ли моральной философии, то ли эволюционной морали. В общем, нечто морально-социологическое, заметим это словосочетание, объединяющее научный интерес к исследованию общественной эволюции с остро выраженной моральной установкой. Это вообще главная философия Лаврова – желание и способность выйти за тесные рамки научного знания, не отвечающего на моральные запросы. Этика автономна. Права субъекта, то есть морально ориентированной личности, коренятся в самом нравственном сознании, не выводимым извне, из материального мира. Лавров стал основателем знаменитого субъективного метода в социологии, развитого потом Михайловским. Тут был пункт спора народников с будущими марксистами. Никакой объективный процесс социального развития сам по себе, вне моральных усилий человека, не приведет к общественному добру. Развитие общества, писал Лавров, история как таковая – это процесс, в котором создается и сама себя создает критически мыслящая личность, то есть человек, способный жить не только элементарными материальными инстинктами, но интересами познания и нравственной деятельности. Такого рода личности появляются только на вершинах общества, куда их выносит исторический процесс эволюции, расслоения, социальной дифференциации, создающий это мыслящее и морально чуткое меньшинство за счет тяжелого труда и лишений громадной массы народа. И личность критически мыслящая должна осознать и отдать этот свой долг народу. Лавров пишет в исторических письмах.
Дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей в своем кабинете могли говорить о его прогрессе. Если бы вычислить, сколько потерянных жизней приходится на каждую личность, ныне живущую человеческой жизнью, наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капитал крови и труда израсходован на их развитие. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем.
Вот эти слова стали путеводным маяком, моральным заветом русской передовой молодежи. Отсюда пошло народничество как общественное движение. Сначала знаменитое «хождение в народ», а затем уже и открытая политическая борьба критически мыслящего меньшинства с застойной властью. Хотя сам Лавров отнюдь не был сторонником активно-революционных действий, он скорее радикальный просветитель. И среди революционеров он оказался в сущности случайно. Сначала правительство сдуру репрессировало, а потом невыносимо стало в глуши культурному человеку, и Лавров сбежал за границу. А там его и разыскала революционная молодежь, буквально навязавшая ему роль вождя. Пришлось издавать в эмиграции журнал «Вперед» и обсуждать всякие острые темы. Назад в Россию пути, естественно, не стало. У Пушкина есть запись. Как еще чуть ли не в XVIII веке студенты университетского пансиона, недовольные казенным столом, устроили бунт и забросали эконома пирогами, а к ним присоединился тишайший преподаватель, поэт Костров. «Помилуй, Ермил Иванович, а ты как среди буянов оказался?» – недоумевало начальство. «Из сострадания к человечеству», – ответил Костров. Вот это случай Лаврова, попавшего в революционеры. Две вещи следует помнить в связи с Петром Лавровым. Первое. К революции в России ведет неразворотливая власть. И второе. Народничество, как специфически русское умонастроение, навсегда изжито в отечественном историческом опыте. Народ освободили, и в каторге оказались все. Кому перед кем испытывать вину?
Русского европейца Петра Лаврова представил Борис Парамонов. В Берлине открылась выставка «Наши русские, наши немцы. Образ другого. 1800-2000 годы». Выставка посвящена стереотипам и клише, выработанным за два века двумя народами, рассказывает Екатерина Петровская.
балалайка и пивная кружка, пьянство и пунктуальность, удалой казак и фашистская нечисть. Вот свойства и образы, на которых основаны расхожие представления русских о немцах и немцев о русских. По одному из последних социологических опросов, для 90% немцев пьянство по-прежнему русское свойство номер один, а 82% русских до сих пор считают, что немцы пунктуальны. Какая наивность! Россия для многих немцев сегодня, так же, как и в 70-е, это маковки церквей, широкие просторы да пресловутая русская душа. Стереотипы последних двух веков – тема выставки, организованной совместно Московским государственным историческим музеем и немецко-российским музеем «Берлин-Карлсхорст». Именно в Карлсхорсте 8 мая 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Экспозиция развернулась все же не здесь, а в самом сердце прусского Берлина, во дворце Шарлоттенбург. Прусский, русский – рифма хоть не богатая, но сослужившая славную службу в истории отношений народов. Вот, к примеру, Васька Кот прусский, враг русский, лубочная карикатура на Вильгельма II периода Первой мировой войны среди экспонатов выставки. На страхе и восхищении основаны образы русского в системе мира немца. Вряд ли есть такой другой народ, представление о котором в Германии настолько поляризовано, рассказывает куратор выставки доктор Петер Ян.
Есть множество констант, которые известны уже с 18 века. Скажем, любовь к пьянству. Водка – это неизменная ассоциация, о чем свидетельствует, скажем, уже немецкая антиреволюционная листовка 1848 года. В Германии господствует очень традиционная картина России, как будто Россия до сих пор аграрная страна, где основной житель – мужик. Это представление и впрямь несколько отстало от реальности. Стоит лишь посмотреть, что показывают у нас по немецкому телевидению в документальных сериях, сколько фильмов о России рассказывает о сельской местности и о природе, а сколько о больших городах и обычных средних людях, а не о бездомных. Мы видим снова удивительную природу, бескрайние просторы, и в них парочку затерявшихся людей. Россия ли это? На выставке, безо всякого злого умысла, мы как раз и показываем историю искаженных и упрощенных представлений о России.
Позитивная картина немца, умельца ученого или незаменимого доктора, развивается параллельно с другой. Достаточно вспомнить Германа в «Пиковой даме» или немецкую слободу в «Пушкинском гробовщике». Лубок середины XIX века представляет уже ставшее каноническим распределение ролей между немцами и русскими. К примеру, лубок «Воздушное путешествие» реализует метафору «вылететь в трубу». Кредитор Карл Карлович Немец приходит за деньгами и видит, как его должники, российские граждане, вылетают из трубы и поют куплеты.
«Вина я много пил, зато в трубу и укатил. Анюточка меня поддела и капиталец весь мой съела. Я сильно карты полюбил, что было, все на них спустил».
Образы другого на выставке колеблются от полного, порой пропагандистского отталкивания и отвержения до поиска себя в другом. Как-то случилось с поэтом Рильке, попавшим в Россию, и многими другими, искавшими на Востоке то, чего так недоставало на Западе. С началом Первой мировой войны производство образов набирает скорость и агрессию. С двух сторон наступают друг на друга листовки и агитационный плакат, карикатуры немецкого сатирического журнала «Симплицисимус» и рисунки московских детей 1914-17 годов, изображающие немецких солдат. На выставке мы видим, как зарождалась и развивалась фашистская идея человека низшей расы. Рекламный плакат знаменитого фильма «Унтерменш» или другой, разделенный надвое «Победа» или «Большевизм». И целая подборка из прессы, изображающая русского то полусвиньей, то почему-то азиатом. А с другой – плакаты кукрыниксов, книги Эренбурга. Но это все скорее привычное. Неожиданные рисунки и фотографии немецких солдат и рисунки русских, изображающих немецких военнопленных. А принципы соположения материала доктор Петер Ян.
Как раз многие солдаты, которые были в России, преодолевали это клише. Они фотографировали и рисовали то, что видели, создавая совсем другой образ русского. Это верно и для русских солдат. Мы находим клише, и мы находим те картины, которые эти клише преодолевают или нарушают. То, что может сделать выставка, это как раз выявить клише, осознать их и тем самым посмотреть на них со стороны. И тогда каждый зритель может сам увидеть, что разрушается в клише, а что лишь подтверждается.
образы мира и холодной войны, образы хороших немцев из ГДР и плохих из ФРГ, советский цирк и немецкая жвачка, Анна Павлова и Карл Маркс, «Газпром» и «Бурда Моден». А вот и снова русские идут и все скупают. На выставке еще много всего, над чем можно посмеяться и призадуматься. Выставка чуть анахронична, и хотя на ней представлены журналы 2007 года, основные образы заканчиваются 2000 годом, как и заявлено в названии.
Выставка «Наши русские, наши немцы» в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. С ноября по февраль в Утрехте, Голландия, во второй раз проходит биеннале социального дизайна «Утрехт-манифест», посвященная взаимоотношениям дизайна и общества. На выставках и симпозиуме биеннале обсуждаются новые мышления в рамках прикладного творчества и перспективы таких идей в широком общественном сознании. Каким будет город будущего? Как часто мы будем ходить на работу, путешествовать, покупать новый пиджак или шкаф? Рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Первопроходцем современного голландского дизайна был знаменитый Херит Ритвельд из Утрехта. В наступающем году исполняется 120 лет со дня его рождения. Во времена Ритвельда художники верили в то, что идея способна формировать общество, что общество можно увлечь идеальной, пусть и неудобной формой. Затем долго существовала философия «вещи ради вещи», причем чем новее вещь, тем лучше. Сегодня прогрессивные дизайнеры, архитекторы и прочие творцы формы стали все больше внимания обращать на общественную уместность своих работ, их инвестиционную прочность и долговечность, а также потенциал их применения в глобализированном мире. «Что явилось причиной такой социальной ответственности?» – спросила я у главного идеолога биеннале социального дизайна «Утрехт-манифест», теоретика дизайна Херта Стала.
О социальной релевантности вещей заговорили уже в 20-30-е годы прошлого столетия, в том числе и в России. Но из этих благих побуждений в свое время выросли настоящие монстры. Выросли отвратительные городские районы в 50-е и 60-е годы. В особенности это коснулось России, но и нас не миновало. То есть принципы модернизма были использованы, но неверно. Строили побольше и подешевле. Получился дизайн асоциальный. Мы задвинули массу народа в районы, где качество жизни было не обеспечено никак. Мы позабыли идеал, который стоял за идеями модернизма. Вот почему от модернизма в Западной Европе отказались вовсе. Он принес нам одни страдания, сказали мы, и принялись делать вещи сложные, разноцветные, с орнаментами и украшениями, которые быстро надоедают, и вовсе дошли до крайности. На рубеже веков, особенно после 11 сентября 2001 года, все чаще звучал вопрос: что мы делаем? В мире дизайнеров почувствовалось даже некоторое облегчение. Появилась неподдельная потребность в настоящих вещах. Уже не такая, когда каждый год нужно изобретать новинку для потребителя, которому все наскучило. Ведь мы привыкли к тому, что вещи живут по 3-4 месяца. И когда я вижу кадры русских магазинов, я вижу, что и вы к этому успели привыкнуть.
В новом мире, говорит Херт Стал, ценность вещи будет определяться историей ее происхождения, эмоциональными ассоциациями и воспоминаниями, которые она вызывает. Каков ваш прогноз? Как быстро новая философия придет, например, в мир одежды?
Я думаю, что в мир одежды перемены придут быстрее, чем мы ожидаем. Это вовсе не означает исчезновение модных показов. Но покупатель будет все чаще задумываться, откуда привезена ткань, как ее ткали, чем обрабатывали. В Голландии, да и во всем мире, очень крупным игроком является шведская марка Hennes Mauritz. У создателей этого бренда большой талант. Они выискивают новые тренды и уже через пару недель выкладывают готовую вещь в магазинах. организовано фантастически, но одежда по качеству очень плохая, и уже через полгода в прямом смысле расползается по швам. Все это знают, и это сознательный выбор каждого покупателя такую вещь. Я думаю, что уже в перспективе покупатели будут чаще выбирать одежду, сшитую добротно, сшитую из хорошей ткани и, желательно, не за гроши подневольными детьми в бедной стране. Чтобы не было больше ощущения, что футболка на вас получена преступным путем. В Голландии все больше марок обозначают происхождение вещей на этикетках. В отличие от одежды сомнительного происхождения, гораздо сложнее будет отучить потребителя от повседневного использования автомобиля и многочисленных туристических путешествий на самолете.
Однако не все так просто. Для выставки Instant Ease, мгновенная простота об изменяющихся потребительских привычках, художник Рональд Найхоф построил на южноафриканский манер лачугу из подручных материалов. Заходишь внутрь, а там современная комната с, как у нас говорят, евроремонтом. Найхоф обращает наше внимание на то, что стратеги маркетинга уже приспособились к новой идеологии. Теперь в ходу надписи на футболках «Не испытано на животных». Это модно, где же тут сознательный выбор покупателя? А о том, чтобы прекратить ездить на личном авто и рассуждать наивно, как же иначе зарабатывать деньги, жить?
Я не думаю, что эту проблему можно решить полностью, но совершенно реально придумать такой распорядок, при котором человеку не нужно было бы каждый день ехать на личном автомобиле. Я имею в виду возможность работать на дому или иные варианты совместной работы без необходимости физически находиться в коллективе. Пересмотреть эту практику – также задача проектировщиков и дизайнеров, как бы странно это ни казалось на первый взгляд.
В России принято считать, что если навести красоту в бедном районе, все равно вандалы все переломают.
Показателен пример одного бельгийского дизайнера, которому поступил заказ от французского метрополитена. Ему было предложено спроектировать скамейки на станциях и внутреннее оформление вагонов. Дизайнер поинтересовался у руководства метрополитена, какие имеются требования или ограничения. В результате оказалось, что если буквально следовать всем требованиям заказчика, то единственным возможным решением оказались бы бетонные скамейки с остальными перекладинами. Потому что иначе сиденья могли порезать, запачкать ногами или изуродовать иным доступным способом. Тогда дизайнер выбросил требования в мусорное ведро и заказал для вагонных сидений очень красивый материал. Он разработал удобные скамейки с обивкой из этого материала, на самом деле прочного, но на вид очень нежного, почти шелкового. Руководство метрополитена не решилось запускать сиденья с новым дизайном в массовое производство, однако дало добро на пробную партию. В результате в вагонах, оборудованных новой тканью, случаев вандализма почти не было. Вагоны пользовались большим успехом. Красота – очень важный фактор в повседневной жизни.
Проводились ли исследования, изучающие связь эстетики и особенностей поведения?
Да-да, было проведено много исследований эстетического восприятия, в том числе в области психологии. Основной результат этих исследований – это выявление прямой зависимости степени нашего уважения к объекту от его эстетической ценности. За уродливыми вещами не хочется бережно ухаживать. Сломалось – ну и пусть. Если вы живете на красивой улице, и дом у вас покосился, в то время как остальные дома ухоженные, то вам становится не по себе. Чем больше на улице покосившихся домов, тем больше шансов, что и вы наплюете на свой, потому что наведение красоты утратит для вас всякий смысл.
Рассказал теоретик социального дизайна Херт Стал.
Биеннале социального дизайна в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Сегодня в Милане проходит аукцион вещей, принадлежавших самой знаменитой оперной певице XX века Марии Каллас. На торги выставлены украшения, платья, документы и любовные письма Каллас, всего более 300 лотов, собранные ее первым мужем, итальянцем Джованни Батистой Минигини. Каллас вышла за него замуж в 1949 году, однако брак распался 10 лет спустя, когда у певицы начался роман с Аристотелем Анасисом. Место торгов выбрано не случайно. Милан был основным местом жительства супругов Минигини. Организатор аукциона, лондонский аукционный дом Сотбис, отмечает огромный интерес к сегодняшнему событию. Накануне торгов нам звонили многочисленные поклонники таланта Каллас и говорили о том, что пойдут на все, лишь бы заполучить ту или иную вещь, сказал представитель Сотбис. Ожидается, что значительную часть продаваемых вещей постарается купить Министерство культуры Греции, однако его финансовые возможности остались неясны. Накануне торгов было известно, что, к примеру, стартовая цена коллекции любовных писем Каллас к Минигини составляет более 100 тысяч долларов. Более чем в 2000 оценен метроном швейцарской работы, который Каллас все время возила с собой. Напомним, что в последний раз вещи, принадлежавшие Каллас, продавались с аукциона 3 года назад. Тогда бриллиантовое кольцо певицы весом 11,5 карат было продано почти за 400 тысяч долларов, в 5 раз больше первоначальной цены. Нынешний миланский аукцион уже приобрел неофициальное название «Каллас и мужчина в тени легенд».
На этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить людей. На важнейшей должности в исполнительной власти Владимира
Владимировича.
Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственность
сербов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».